Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы главного редактора Николая Владимировича Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым.
Борис Федорович, но собор, поместный собор 45-го года, прошедший в храме Воскресения в Сокольниках, действительно состоялся, и прибыли главы поместных церквей. Все-таки это было такое маленькое, но торжество православия. И если не учитывать, может быть, какую-то дальновидную политику советского правительства на тот период, церковь получила определенную свободу для своей деятельности, и именно при Сталине, потому что совершенным антиподом явился последующий за ним Хрущев. А потом вы сказали, что Сталин и провозгласил тост за великий русский народ и, собственно, отпустил немножко хватку на горле церковном. Убили, может быть, его за это?
Сталин-то, да, с моей точки зрения, он, в общем-то, был отравлен. И сколько времени там не говорили, и не знаю, слухи всякие идут, не знаю, ходят. Я знаю только, что как было это, я тогда работал на строительстве, и учительница наша, которую после посадили вместе с учениками, ездила в Москву на похороны Сталина, и, значит, наблюдала он с Воробьевых гор. Рассказывала, что тут творилось. Люди были, конечно, в какой-то растерянности и считали, что, ну, теперь не знамо, что будет. Как будет, что будет, не знаю, что будет. То есть, понимаете, ну, это давайте мы уж как-то после об этом.
Как было по кончине всякого советского правителя? Я помню, после смерти Брежнева также было. Что будет дальше?
Да нет, тут после Брежнева все было ясно, по-моему, по крайней мере, для Политбюро. Там быстро убирали их, они приходили, их быстро убирали, и потом, в конце концов, пришел, так сказать, меченый этот авантюрист и разбойник, который продал Россию Рейгану, и до сих пор она в кабале, в общем-то. Какие договоренности были, ведь никто не знает. За что, как.
Говорят, что и потеряли уже этот документ даже.
Ну, ничего не потеряли. Напомнят, если потеряют, понимаешь, что делать. Я думаю, что это была акция очень продуманная и далеко выверенная. И все эти перестройки, и вся эта начало клятва, что мы будем перестраиваться и не вернемся, это Чернобыль. Взорвали Чернобыль, понимаешь. Ну, и точно так же, как Сталин молчал после начала войны 2 недели, так и этот, даже фамилию не хочется называть, молчал 2 недели, что там радиация шла, а он помалкивает, сидит, понимаешь, чтобы уже хватило, все уже, некуда деваться. В центре, выбрали ведь в центре православного люда, то есть Белоруссия, Украина и Россия. И вот прям, чтобы на всех хватило, понимаешь, сделали. Ну что же, это предательство, это первый секретарь, так сказать, ЦК Советского Союза. Это что? Это не измеряется никакими, понимаешь, мерками, точно так же, как это даже, ну, позорнее Сталина, понимаешь, намного.
Борис Федорович, а ведь никто не возвращается к этим событиям, чтобы был какой-то подробный анализ, расследование, в конце концов.
Да, какой это возвращается? Да, это же было, это маскарад был, это игра, это разыгрывали сцены, понимаешь, все было разработано, вплоть, по-моему, до сценария. Им говорили, что делать, и они делали. Надо было ГКЧП сделать, это совершенно дурацкое, понимаешь, когда вывели там армию, вроде вывели, вот, показать туда-сюда. Да то одного свергнуть или сменить, надо всего там, понимаешь, батальон солдат с автоматами, и все, и больше ничего не надо. И в одну ночь все делают, а они там развезли, раскрутили. Это была ясно игра, вот чтобы потом говорить, что вот Ельцин пришел к власти и подписал сразу «распускаю коммунистическую партию». Это все были запланированные игры, которые были, в общем-то, организованы за бугром. За бугром. Да ну что там говорить, об этом все знают, и говорить-то язык не поворачивается, все. Уж какие, понимаешь, а Ельцин, что он разоружил, разрушил все, заводы позакрыл, людей ограбил сберкнижки, понимаешь. Вот у меня лично выгреб все, что я для детей берег, понимаешь, для детей, потому что думал, умру, а дети маленькие, у меня дочка родилась, мне 50 лет было, вот. Думаю, все разрушили, все. А потом, значит, давай вот. И поэтому, конечно, я понимаю, вот сегодняшний день, если вернуться к сегодняшнему дню, что Путин ученик Собчака, ставленник Ельцина, он его поставил вроде. Казалось бы, ну что ожидать от него? Но все-таки вот он-то что-то и делает, что-то и сдерживает, как-то даже сопротивляется. Хотя я считаю, что он настолько зависим, что вот сейчас даже простой пример. Разоблачают сплошь и рядом воровство, продажи, то есть государственные продают, он в военном ведомстве.
Но ведь это его инициатива, разоблачение.
А его инициатива-то, но и воровство, что он не видел, что ли, до этого. Должно быть, видел, но попустительство какое-то делал, чтобы, может быть, после разоблачить. Но ведь все-таки этого министра вооруженных сил надо сразу сажать за такие вещи. А они даже Васильеву при домашнем аресте в 13-комнатной квартире. Мне жалко, что у власти вот такие вот люди, понимаете ли. То есть когда-то уничтожили правящий класс, царский еще, во время революции. И Россия осталась без правящего класса. Не было выбора уже. Они стали ставить своих. И потом выработали тоже, так сказать, у них тоже кадры пошли. И были очень толковые министры и прочие плановые экономики. Но ведь, а сегодня что? Сегодня тоже надо заниматься, готовить кадры. А там поставили, кого надо, понимаешь, вот... Они, так сказать, и крутят, морочат мозги. Сейчас вон министр образования там, не поймешь какой. Министр внутренних дел был, понимаешь. Чеченец убьет, русского сажают.
Борис Федорович, ну возвратимся к нашему герою, к Сталину. Мы рассмотрим период Великой Отечественной войны. Накануне Великой Отечественной войны Сталин провел колоссальную чистку в рядах Красной Армии. Вот что это было, по-вашему?
Да, по-моему, просто-напросто, во-первых, Сталин был плохой политик. Плохой политик в каком отношении? Он не предвидел войны этой, не предвидел. Сам заключил договор туда-сюда и считал, что он вообще со всех сторон защищен. Если он так считал, то он просто плохой политик. Если же он понимал, что Гитлер может напасть на него и воевать с ним, а ему им передавали из Орги там и прочее, что вот готовится наступление и так далее, и так далее, и так далее. И если он знал это, значит, он просто был на крючке и выполнял то, что ему говорили. Опять-таки, это трудно нам судить без документов, а вот логически, если рассуждая, это именно так. А то, что он чистку начал делать, да он не только чистку, там и оружие-то разобрали, и там что только не сделали для того, чтобы немцы за 3 месяца вообще половину европейской части заняли. За 3 месяца они все оккупировали. И только потом уже, когда из глубинки начали поступать новые призывники, как-то вот остановили, Господь остановил. Я считаю, что здесь все начало войны лежит на совести Сталина, что он виноват в любых отношениях, в любых. Знал ли он это нападение, не знал ли о нем, доверился ли или не доверился, все равно виноват он, потому что он был диктатор, и он никому не подчинялся. Он сам. Не зря же он по ночам работал. По ночам, понимаешь, это черти только по ночам работают. А он, значит, всех своих сотрудников, значит, вызывал по ночам работать. Это что такое вообще? Это ненормально, патология какая-то. Я, например, был когда мальчишкой, я даже работал уже, ну, я как с уважением к Сталину относился, что это вот наш вождь, там туда-сюда, понимаете ли. И меня раздражало всегда, когда я ходил по улицам, или там плакаты кругом висели, 5-летку, через 5 лет будет там мясо, масло, молоко и все, что угодно, и ты будешь сытый. А я через 5 лет опять голодный был. Понимаете? Верите, нет, я 6 лет, собственно, хлеба досыта не ел. Но все-таки, конечно, Сталин сыграл какую-то роль в войне именно как диктатор. С ним играли тоже. Он многое, может быть, и принимал это всерьез. Но и как личность он, видимо, был сильной личностью, сильной. Это даже вот по встречам Черчилля, там, Рузвельта, когда они встречались. Даже на фотографии посмотрите, если Сталин барином сидит, а те, значит, вроде так, поджавшие ножки. Но это ведь могла быть и, так сказать, война до последнего русского. Понимаешь, что давай, 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 и когда после войны уже Германия капитулировала, не случайно был договор с Англией, что вывезли всех казаков там и прочее, прочее, тысячи и тысячи, которые убивали себя. Они знали, что на смерть едут, их всех истребили, вплоть до того, что не довезли даже до России. Война... Я так думаю, что война была выиграна как никогда Россией за счет количества жертв и в тылу, и на фронте, и в лагерях. Мы потеряли основные силы, главные силы, больше и не в раз, наверное, чем все государства, участвующие в войне. Это даже не победа. Это и поражение ко всему, понимаете? Поражение. Потому что генофонд был вырезан. А известно, что если даже там по 5% из каждого класса уничтожить людей лучших, то нация уже не поднимется, нация уже прежней не будет. И мы видим, сегодня видим, что мы не можем что-то сделать. Мы не можем подняться до того, даже каковы мы были во время войны и каковы мы были до войны, хотя нас там и терзали, и расстреливали, и прочее, прочее. Вот, потому что лагерем, войной, арестами, ссылками, раскулачиванием загубили самые лучшие силы в народе. Самые лучшие силы. Вот вам результат сталинской политики. И, конечно же, надо о войне говорить можно. Да, они много говорили. Скорее надо нам переходить послевоенные даже.
И вот здесь сторонники Сталина наиболее сильны, как мне кажется, в своих аргументах, потому что они говорят, что послевоенное строительство было очень сильным, и главное, вот такой эмоциональный, духовный подъем, обращение к прежним ценностям, обращение к нашим историческим знаменитым русским личностям, к идеалам, так сказать, русским прежде, оно было свойственно прежде всего политике Сталина.
Это все, по-моему, все-таки все это слова. Все это слова. После войны Сталин оставался Сталином все-таки. Ну, во-первых, хотя бы то, что карточную систему, когда 300 грамм хлеба давали, так сказать, на неработающего, скажем, я получал 300 грамм хлеба, и мать 500 грамм получала, если работала. 300 грамм хлеба, так сказать, только отменили в 47-м году, в ноябре месяце. И в то же время в Германию в 45-м уже году завозили зерно, хлеб, и когда мы с Кожановым сидели и поспорили насчет этого, он сказал, ну, что там завозили, ну, досталось бы нам там по полкилограмма, по 200 грамм хлеба каждому. Вот и все, что увезли в Германию. А я ему говорю, а если бы детям, вот подросткам, детям давали бы не по 300 грамм, а по 400 грамм, и это уже было бы хорошо, понимаешь? Но Сталину нужна была своя политика. Он должен накормить их, немцев, которые побежденные. Я, например, со своей стороны так думаю иногда. Я бы, например, всех бы работоспособных немцев пригнал бы в Россию и заставил бы все восстановить, выстроить, дороги сделать, которые они разрушили. Ну, что ты, это значит нельзя было, это международная политика осудит, а может быть и Сталин подчинялся ей, это не знаю. И второе, после войны вот многое говорят, что вот Сталин там, Сталин, а я помню прекрасно, как по радио его слова я сам слышал и запомнил даже акцент. А у нас и победителей судят. И вот что это значило, я тогда еще не мог понять. Но уже на строительстве Горьковской ГЭС, когда работал, я понял это. Потому что в бригаде, даже в одной бригаде, было трое или четверо человек, фронтовиков, которые с фронта были отправлены в лагеря. Дошли. Там один до Чехословакии, другой до Германии. И после войны их, значит, в эшелоны и говорят, на Восточный фронт воевать. И они, значит, туда отправились, их дорогой, говорит, обмундирование давайте, снимайте вот другое оружие, сдавайте другое. Они сдали оружие, обмундирование, а потом говорят, вот, а теперь... Одевайтесь вон там, бушлаты есть, и стройте себе здесь бараки. И сидели люди, и это не одна там тысяча, а что делалось по завещанию Ленина, что преступный мир уничтожит сам себя. Это Ленин сказал. И ведь так и устраивали. С одной стороны, блатные... Те с ножами они ходят по зоне и все прочее. А с другой стороны фронтовики пришли, которые, понимаешь, тоже на нервах, на взводе, и будь здоров. И вот мне сам человек рассказывал, который там был в лагере, рассказывал, как на севере, значит, вот пришли, и какой-то блатяга, значит, увидел прохаря, это сапоги, значит, хромовые, у офицера. Ну-ка, сними прохаря. Тот, значит, пошел ты вон еще. Он его ножом пырнул и убил тут же. Прохаря снял. И тут рубка поднялась. Фронтовики на бытовиков. И там ты, и никто не вмешивался, ничего. Вот, ни охрана, ничего. И там тысячи убитых было. Но фронтовики победили, как говорится. Но ведь это было что? Это сами друг друга убивали, понимаете? Вот это и есть формула. Преступный мир уничтожит сам себя. Что значит победителей судят? А то значит, что возвращались из-за границы, которые эмигрировали тогда, по призыву возвращались, объявили тогда, что прощаются все там прегрешения против советской власти, приезжайте, работайте и так далее, и так далее. Возвращались, и их тоже сажали, и такие работали у нас в бригаде. Вот Вервинский был, из Франции приехали, у него отец был где-то раньше, там в посольстве работал, и они там во Франции остались. Потом приехали сюда по призыву. Отец, и вот сын он, и сестра его, их всех посадили. А потом он уже освободился, лет через 8, наверное, нет, больше даже, десятку лет сидел. Вообще точно не помню, сколько лет, но он работал со мной в бригаде газосварщиком. Газосварщиком. Я слесарем работал, он газосварщиком. Вот, и рассказывал, что он много рассказывал. Я, это не для пересказы на радиовещании. Об этом как-то забывают. А говорят больше, о, Сталин-то, он цены понижал. Понижать-то понижал, но я все равно голодный был. Понижать-то понижал, но я работал 47-го года. Мне было 13 лет, там еще не было. И я уже платил бездетный налог. Бездетный. Затем, значит, подоходный, затем, значит, на облигации подписывались, там профсоюзные, если там комсомольские, и у меня 1/3 зарплаты уходило вот на это дело, понимаете? Это что? А он понижал он? Да, он понижал вроде на хлеб там, на что-то продукты питания, но повышались цены на радиоприемники там, на прочее. Вот, это вроде хорошо, но это вспоминают, а вот победителей судят, об этом как-то забывают. Говорили, что Сталин восстанавливает страну, новое строительство разворачивает. То есть, ну, в общем, Сталин герой и молодец. Ну, в Москве вот видно, он дома построил тут такие сталинские, он университет там и прочее, это многое здесь. А в периферии ведь ничего не было видно, чтобы что-то восстановили или построили. И мне кажется, я вправе бы сравнить вот это восстановление и строительство с тем, что происходило Горьковской ГЭС. Потому что строительство Горьковской ГЭС началось в конце 47-го года. В конце 47-го. А в январе 48-го года мы с матерью уже были там. А как это делалось? Как это делалось? А очень просто. В тех городах в округе, где работали люди, их сокращали просто-напросто с работы. И везде объявления висели. Вербовка на Горьковскую ГЭС. И люди, значит, некуда деваться, работать негде, есть нечего, давай поедем на эту, на ГЭС. И везли в открытых машинах под брезентом с детьми, чуть ли не с грудными. Мороз, 24-25 градусов был. Везли вот из Лыского до Городца, это примерно 170 километров, в такой машине везли. И люди терпели все. И привезли когда туда, уже на место, из Городца на другую сторону, на правую сторону, ничего не было подготовлено заранее для приема людей. куда хочешь, туда и девайся. Значит, расселяли по деревенским домам, а что в деревню? Там люди сами живут, понимаешь, и им суют еще и в жильцы, они недовольны. А потом, значит, когда больше стали подвозить, у меня трудовая книжка была тогда, по-моему, под номером 800 всего лишь. А когда больше стали подвозить, палатки ставили, палатки, и зимой в палатках жили. Идешь, смотришь, все в снегу, на палатке тает, туда заглянешь, если капает, кровати стоят, и все, вот тебе жилье. А в середине палатки, она буржуйка, которая день и ночь топится.
Борис Федорович, ну как же говорят об энтузиазме, который переживали все советские люди во имя светлого будущего, который все-таки настанет?
А во имя светлого будущего это никакого энтузиазма не было никогда в жизни. Чтобы о коммунизме, что ли? По крайней мере, вот в той среде, в которой был я, никогда никто не верил там о каком-то коммунизме. Понимаете? А я считаю, что коммунизм в виде перестройки.
То есть мы дожили до коммунизма?
Да, мы дожили до коммунизма. Вот перестройка – это коммунизм Коммунистической партии Советского Союза. По-моему, только так. Ну, что еще сказать? Конечно, Сталин вынужден был позаботиться о сельском хозяйстве в какой-то степени. В то время, значит, после войны появились колхозы-миллионеры, так называемые, то есть у которых прибыль была там миллион, скажем. И там колхозники работали, старались, и там урожаи были хорошие, прочее, прочее. Но вот ведь в чем дело-то. Колхозы-миллионеры были, скажем, в районе несколько, скажем, в одном районе. А остальные-то так и были, так и были. А потом, в конце концов, тоже сталинская политика была, когда за колоски судили. Люди голодные собирали колоски, а их хватали, понимаешь, и срок давали. Ниток нет, какая-нибудь девчонка унесет с фабрики шпульку ниток. Ее судили 200 метров пошивочного материала, 10 лет, и все. А оттуда уже кто приходил, кем, неизвестно. Поэтому все эти байки... что Сталин там вот смягчился, Сталин там... Он просто-напросто оказался в клещах. Он понял, по-моему, что его должны растерзать. И не случайно тогда прошла молва, что евреев хотят высылать в Биробиджан туда, увозить в вагонах. Не случайно тогда было дело врачей, это Вовсе там и прочие, академик Вовсе и другие. Он, видимо, понимал, что его зажали в тиски, и Каганович-то, наверное, посильнее его был. А он только был у него, так сказать, впереди смотрящим. И он, значит, решил как-то, может быть, где-то даже заигрывать с народом, а с другой стороны... Попытался, может быть, избавиться от опеки и то, что его оседлали. Но ему это не дали сделать, его скоро убрали. Он был, по-моему, здоров и крепок, а его убрали просто, по-моему, так.
Борис Федорович, получилось, что мы как бы опровергли все доводы наших противников, оппонентов Сталина, но действительно нельзя же все ошибки и всю вину за тот исторический период возлагать целиком и полностью на Сталина.
Вы понимаете, тут не возлагать. Обычно у нас оправдывание Сталина ведется в сравнении с перестройкой и с сегодняшним днем. Но ведь это продолжение одного другим. Я уже об этом говорил. Именно коммунистическая элита, политбюро учинили переворот сверху. Так что перестройка готовилось вместо обещанного коммунизма, как мы уже с вами и говорили. Обычно говорят, он ничего не знал. Перестройщики тоже ничего не знали, что они делали. как это так, он ничего не знал? Если он ничего не знал, тогда ему нечего делать тут, понимаешь? Он все знал, он даже журналы все перечитывал и сократил количество журналов так, чтобы одному можно было просматривать. Он знал, он награждал всех, кто, так сказать, писал «Нас вырастил Сталин на верность народу», «На труд и на подвиги нас вдохновил». Понимаете? Он прекрасно все знал. И эта липа такая деревянная, что, в общем-то, деться некуда. А то, что, так сказать, арестовывали или сажали, расстреливали, все он прекрасно знал. Он просто-напросто менял этих госбезопасность побыстрее, чтобы на них свалить это, а самому оставаться чистым. Того расстрелять, другого поставить, этого расстрелять, следующего поставить. Такая поочередность. А все они выполняли одно и то же дело. Одно и то же дело. Я не понимаю, что он не знал, что взрывали храм Христа Спасителя или Казанский собор.
Зато, говорят, он сохранил храм Василия Блаженного.
Да не он сохранил его, а сохранил, больше говорят, Ворошилов и Барановский, который закрылся там и сказал: «Взрывайте вместе со мной». Вот. И когда решали этот вопрос, сносить или нет, причем же как сделали, попросили список дать, что дали список, какие лучшие, чтобы сберечь эти памятники культуры. Так вот они по этому списку и начали прямо сверху сносить. То, что лучшее, значит, они и начали сносить. Вот. А когда обсуждали, что вот мешает тут нам это, храм Василия Блаженного, и, видимо, говорят так, по крайней мере, я даже где-то читал вроде, что Ворошилов положил руку на макете, на храм, это, и говорит: «Ну, оставьте, это мое». И он вес ведь большой имел. И он большой вес имел. Хотя бы такая сцена мне запомнилась на всю жизнь. Когда Алексей Толстой написал «Хлеб», это «Вхождение по мукам», где Ворошилов и Сталин там, понимаешь, сабельками махали, воевали и вообще побеждали все. А потом Сталин пригласил деятелей литературы на банкет к себе туда. Когда уже по рюмочке выпили, Ворошилов подошел и по физиономии врезал Алексею Толстому. И Сталин издалека сказал: «Ну ладно, хватит, хватит». Значит, Ворошилов имел вес все-таки какой-то, даже рядом со Сталиным. Поэтому ничего удивительного, что храм Василия Блаженного сохранился. А толчок дал Барановский, конечно, Барановский. Я вообще не понимаю этого довода. Он не знал. Он что, не знал, что расстреливают пачками людей? Что интеллигенция сидит и ждет, когда ночью арестуют? Что он не знал, что писателей расстреливали, начиная от Есенина и кончая там, я не знаю, уж последним-то, и Корнилов там, и Клюев, и да-да, господи, масса... Он что, ничего не знал? Ну, я уже повторяю, если не знал, тогда и это не правителю, и вали отсюда, если ты ничего не знаешь. Или, скажем, сказать, что Владимир Путин не знает, почему затонула подводная лодка «Курск». Да фуфло, он все прекрасно знает. Кто расстрелял эту подводную лодку и как расстреляли? Или же Горбачев не знает, как взорвали Чернобыльскую АЭС? Конечно же, знает все. И знает, почему этого Легасова, так сказать, быстро проводили на тот свет. Потому что Легасов мог бы все раскрыть. Он это в его ведомстве была, академик этот Легасов. Теперь еще говорят... Он государственник. Ну, боже мой, ну, жить главой государства и разваливать само государство, это как сатана, раздвоится сам в себе, все развалится, понимаете ли. И потом другая сторона. А какое государство? Какое государство? Тираническое государство. Вон в Риме были там государственники, о какие, понимаете ли, Нероны и прочие. Но это не говорит, что они гениальные люди и государственники. Или того же Гитлера взять, у него были все сыты, и он государство сделал сильным. Его тоже можно назвать государственником и сейчас прославлять, понимаете? Государственник тот, который сохраняет народ свой прежде всего и отечество, а не расчерчивает линиями то отдать Казахстану, то Туркестану и так далее. Государственник государственнику рознь. И если сейчас этот пытается, Путин, собрать там Белоруссию, Казахстан, что-то Украину притянуть, но ничего не получается, потому что политика не та. Политика на раздрай пущена, а не на сплочение, понимаете ли. Так это дай бы Бог, если бы вот так объединилось. Вот это бы я бы сказал. Он маленький, но государственник. Да, он делал, Сталин, так сказать, укреплял свою, так сказать, державу, вооружал ее, ну, старался как-то защититься и прочее, прочее. Но каково? Каково было держать в лагерях, где ели друг друга люди? Ели, я вот встречал в камере в своей, где сидел, встречал человека, который сам говорил, что я ел. От мертвецов отрезали, потом умирают зимой, их складируют штабелями. А весной, когда земля оттает, роют траншеи там и туда увозят с бирками на ногах. А пока в зоне лежат, покрытые брезентом, и вот когда увозят, у многих то задница отрезан кусок, то ляжки отрезаны, понимаешь. Люди ели друг друга. Это что, коммунизм? Мне такого коммунизма не надо. И я считаю, что Сталин более чем знал, он даже направлял все дело, потому что он был диктатор. Он восстанавливал, говорят, строил, он восстанавливал. Но я бы мог вам сейчас несколько часов пересказывать повесть, вот у меня есть «Кабала», о строительстве Горьковской ГЭС, на которой я отработал до самого ареста, от колышка первого и до пуска машин. 9 лет отработал там. И я видел это все, как строилось, кто строил, как деревни разрушали, как по-живому резали и так далее. Но это займет у нас много слишком времени. И если вас заинтересует эта тема строительства, то я готов или дать вам повесть, чтобы вы сами там читали ее, или выбрали отдельные куски, или же я могу, не читая, просто пересказать, так сказать, эту вещь.
Спасибо, Борис Федорович. Мы сегодня говорили о личности Сталина, о различных взглядах на историю нашу советскую. Но мне все-таки хотелось бы в конце нашей беседы задаться таким вопросом. Почему сегодня, когда Россия, по сути, уже давно отошла от советского прошлого, когда у нас свободно совершает свое служение русская церковь, когда люди возвращаются к своим историческим истокам и, прежде всего, к своей вере, обретают веру, у нас строятся новые храмы, в храмы приходят служить новые священники, которые ничего не знают о прошлом, только понаслышке, почему все-таки мы старательно наступаем на старые грабли и что-то не отпускает нас из прошлого? Постоянно мы муссируем какие-то вещи, ну, мифические. Неужели нам не на что опереться, кроме своих вот этих вот сделанных самими собой кумиров?
А вы знаете, одни тоскуют по жирной бульонке. вот бы им поесть, там, вкусить. Другие жили также при Сталине очень хорошо. И я знаю многих людей, которые просто даже и говорить не хотят при Сталине. «О, да как мы жили, а тут...» А я говорю, а я вот голодный был и с детства работал. Ну, что при Сталине? До самой смерти Сталина, до 1953 года. Но все-таки наступаем мы на старые грабли опять, потому что стоим на позиции земли и государства. Государство, как оно есть. Вот нам надо государство сильное, чтобы оно было... А оно уже не будет. Не будет таким, потому что люди не такие. Потому что нравственность разрушена. Потому что веры нет. А Бог поругаем не бывает. Сколько было допущено, не только царя там с семьей расстреляли, а сколько допущено было богохульства и безнравственных явлений, сколько было одних абортов сделано, сколько было, понимаешь, воровства, грабежа. Да сейчас идет сплошная криминальщина. Во власти воруют. И люди, видя это, они их одного хотят — сильную руку, такую, чтобы ежовые рукавицы были, и разогнать эту вот банду. Банда-то бандой, но ее разгонишь, а придут, как в Евангелии написано, придут семеро в очищенную и сядут, и будут...
Семь злейших.
Ну да, семь злейших, и будут у тебя там шуровать, понимаете? Это очень сложный вопрос.
Так что же нам делать? Как нам изгнать этих, и чтобы не пришли злейшие?
Как нам делать? Делать единственное надо. Единственное. Надо очухаться, открыть глаза и посмотреть, где мы, и что мы, и что с нами происходит. Понять, что не само по себе идет вот это вот развал и воровство и прочее, а это от того, что мы просто-напросто без Бога, без веры и без совести стали. Мы потеряли нравственность свою, вот ту, что была главной нашей опорой, понимаете ли? Вот ведь что главное. Не будет этого... Ничего не будет. Ничего не будет. Потому что даже если человек верующий, но безнравственный, Господь его не воспримет. Господь его выгонит. Но если он неверующий, но нравственный, чистый человек, Господь его призовет и пояснит ему, в чем он виноват, но не отбросит от себя. Я так думаю, понимаете?
Но вера – дар Божий, Борис Федорович, а нравственность – это дело наживное.
Нет, не наживное. Наживное, оно идет из веры. Оно, так сказать, связано с этим. Просто так не придумаешь, что вот я сейчас стану нравственно хорошим. Надо на что-то опираться. А точки опоры-то и нет. А как делается вообще все, вот эта вот анархия, вот это вот делается? И сейчас у нас так делалось, и в 1917 году. Сначала захватим власть и дадим вседозволенность. Грабь награбленная, и пошла Ивановская. А потом, когда проходит период, надо все-таки остепенять. Тогда сажать будем. Опять этих же, которые грабили, понимаете ли? Это было и после революции, или так называемой, после переворота, и после переворота сверху в перестройку. Они же, что Ельцин сказал? Торгуй где хочешь, чем хочешь, делай все. То есть дали вседозволенность. По телевидению научили наркомании детей даже, понимаете ли. И я тогда жене еще сказал, в самом начале вот этой кампании их, говорю, ну вот, все вот они через 10-15 лет сидеть будут. По крайней мере, пройдут через лагеря. И так оно и есть. Сейчас, так сказать, валом валят, значит, судят. И опять из лагеря кто выйдет? Кто выйдет? Мы не знаем, кто выйдет. Так вот, я и отвечаю на ваш вопрос, что без опоры, без Бога никуда не денешься. Никуда не денешься. Вот будешь биться, биться, а ничего не получится. Я вот сейчас вот читаю Библию, прочитал, вернее, всю, от корки до корки. Это второй раз я уже ее так осилил. Так вот, евреи там, у них же всего лишь несколько царей было таких толковых, порядочных, верующих, то есть законников, понимаешь, там, ну, Соломон там, который в конце концов тоже сдался, в язычество пошел, Давид, и потом еще, я сейчас не помню, их там так много имен, и выговаривать трудно. А ведь в основном-то они все время были в язычестве. Они все время в сторону от Бога. Бог с ними разговаривал языком пророков, говорили им все, а они все равно в свою сторону. В конце концов, Господь сказал, твердолобые и жестоковыйные, потому что они не хотели ничего понимать. Вот и у нас сейчас такое время. Твердолобые и жестоковыйные, потому что то, что было лучшее в России – из людей вывели, извели войны, тюрьмы, голод, сколько от голода только погибло, понимаете, это в то время, когда Россия могла кормить всю Европу, в 30-х годах, после революции сразу. И я, например, даже, ну, не сомневаюсь вот сам для себя, что начинать надо каждому с себя, каждому из себя подумать вот об этом. А что дальше-то? Дальше-то что? И как? Откуда ты взялся и куда идешь? И возвратиться в церковь, прийти и покаяться, и попытаться искренне душой верить в Бога.
Вы слушали беседу главного редактора радиостанции Николая Владимировича Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым. Окончание беседы через неделю в это же время.
Сколько могу понимать из собственного опыта и из поведения искусных иноков, не может человек, желающий благоугодить Богу, подвязаться тем подвигом, которым захотел бы человек тот подвязаться по собственному своему избранию. Он должен подвязаться тем подвигом, который предоставит ему Бог, един видящий непогрешительно способности человека. Сам же человек смотрит на себя почти всегда ошибочно. Опять, во прохождении того самого служения, которое нам назначил Бог, встречаются с нами не те обстоятельства, которые мы предполагали и которым бы следовало быть по логическому порядку, а обстоятельства вовсе неожиданные, непредвиденные, вне порядка, нарушающие порядок. Из всего этого с очевидностью явствует, что Господь ищет от нас не тех добродетелей и благоугождений, о которых мы благоволим и которые совершаем с приятностью, но таких, которые соединены с распятием себя, с отсечением своей воли и разума, хотя б наша воля и разум были самые святые и преподобные. Апостол Павел желал обратить весь мир к вере во Христа. Преизобильнейшая благодать, в апостоле обитавшая, представляла такое намерение вполне возможным, а само намерение было преисполнено любви к ближнему и Богу, следовательно, было самое благое. Но Бог попустил, чтоб на поприще проповеди, которой предоставлено было апостолу самим Богом, повстречали апостола бесчисленные препятствия и лютейшие скорби. Это должно и нас утешать, яко многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие. Святитель Игнатий Брянчанинов из переписки с игуменом Дамаскиным.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.